Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И мой сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. И с его помощью мы постараемся разобраться в смысле и особенностях богослужений предстоящей недели, начинающейся завтра, воскресенье омытой и фарисеи, первое подготовительное воскресенье перед Великим постом.
Добрый вечер, здравствуйте.
Отец Фёдор, как всегда, мы стараемся понять смысл предстоящего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра за Божественной литургией. И вот если мы возьмем завтрашний отрывок из послания, второго послания апостола Павла Тимофею из 3 главы, стихи с 10 по 15, там сразу же вот начинаешь читать, и глаза натыкаются на то, что, ну как, ум принимает, а вот полностью принять нутром очень трудно. Звучит это утверждение так: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Вот умом понимаешь, да, по жизни так оно и получается, но не принимает сердце.
Наверное, стоит подняться чуть повыше по стихам и начать читать прямо с 10 стиха. «Своему ученику, которого он оставил епископом, если мне не изменяет память, в Эфесе, апостол Павел в своем предсмертном послании, он же через несколько месяцев будет казнен, он уже извещен об этом Господом, пишет, что ты последовал мне в учении и в житии, в расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии и Листрах». Так вот, когда апостол Павел говорит «подражайте мне, как я Христу», он фактически и нам предлагает вот ту же самую мысль. Тимофей должен последовать Павлу в терпении великодушном страданий, том, что нечестивые люди будут преуспевать, обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. А те, кто хочет жить благочестиво, должен будет терпеть. Почему? Если мы посмотрим как бы весь корпус послания апостола Павла, мы неоднократно встретим там мысль о том, что страдания христианин, как апостол Павел, должен воспринимать как соучастие и даже более удивительные слова — восполнение страданий Христовых. Вот это удивительно. Мы не можем идти по земле, следуя своим божественным учителям, минуя то страдание, которое было в его пути. Это нормально, это естественно, потому что мы больны, мы смертны, мы умираем душой, мы должны быть спасаемы. Конечно, это не может быть в благодушии, потому что нас надо исправлять, мы скорчены, нас надо выпрямлять, это боль. Поэтому страдание неизбежно входит в душу человека, в судьбу человека. Если уж Симеон Праведный говорит «Богородице, страдание пройдет твою душу, оружие пройдет твою душу», он говорит это о страдании. Вот. Вопрос только в том, как мы это воспринимаем. Если мы воспринимаем это как соучастие в страданиях Христовых, то это вообще не является ни вопросом, ни проблемой, то, что вы задали. Да? Мы же знаем, что единственный из апостолов умер своей смертью, апостол Иоанн, и то он очень много пострадал в жизни, он был мучим, избиваем, поэтому он тоже может быть назван святым мучеником, так же, как и все остальные апостолы, Петр и Павел. Но это уже никак не меняет нашу веру. Мы обретаем свободу во Христе, мы принимаем решение следовать за Ним, и мы таким образом уважаем свободу любого другого человека не следовать за Христом. И мы учимся этому у нашего божественного учителя и у Павла.
Тут ведь главная тема, которая так задевает, это тема справедливости в нашем человеческом понимании. И, кстати, отрывок из Евангелия от Луки, из 8 главы, стихи с 10 по 14, это знаменитая притча о мытаре и фарисее, которую, я думаю, нет смысла подробно напоминать нашим радиослушателям, поскольку она очень часто в разных контекстах упоминается в нашей церковной жизни. Собственно говоря, о том же. То есть есть два человека, которые в храме чувствуют себя по-разному. Но мы, когда о них слышим, нам кажется, что мы понимаем, какой расклад. То есть есть мытарь, и наших симпатий на его стороне нет. Есть фарисей, который вроде бы достаточно благочестивый человек, но наших симпатий на его стороне тоже нет. Спрашивается, где же, собственно говоря, мы находимся?
А давайте прочитаем внимательно эту притчу и поймем, что симпатия, если так можно сказать, Господа на стороне и того, и другого. Господь сказал, этот человек пошел домой более оправданным, чем тот. Это значит, что оба ушли оправданными. Но что, только, кстати, один более, другой менее.
Что, кстати, очень часто ускользает от нашего внимания. Нам кажется, что вот смысл в том, что оправданно оказался мытарь. А то, что фарисей, собственно, тоже оправдан, вот это как-то мы не очень на этом заостряем внимание.
Нам важнее, и церковь здесь выступает как педагог, нам важнее понять, почему фарисей терял плоды своих трудов. Ну и так можем сказать, что было не так. И для этого очень важно прочитать эту притчу не с 10-го стиха, к сожалению, как он читается на богослужении, а надо прочитать с предыдущего. «Сказал также притчу к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и осуждали других». Вот эта притча, ну, некоторые это мы, я точно. Да, мы всегда цепляемся за любую свою праведность, всегда ее увеличиваем, всегда на нее надеемся. В этом и есть ошибка, мы на нее надеемся. Вот, и при этом, как только мы начинаем на нее надеяться, мы начинаем осуждать других. Это вещи друг с другом связаны намертво. И вот для того, чтобы не потерять плод великого поста, который показался на горизонте, да, вот этого подвига, к которому мы готовимся, который мы любим, который ждет наша душа, чтобы в него погрузиться и получить эти плоды, Господь и говорит, что чем бы ты ни занимался, как бы ты ни потрудился, строго ты будешь поститься, более строго, менее строго, ты этого не потеряй, а потерять ты можешь это вот так и вот так. Поэтому это такое наставление. Я бы хотел напомнить слова преподобного Максима Исповедника, который говорит, что всякое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Богу. Вот осуждение, оно чуждо любви. В нем нет любви. Любящий человек не осуждает. По-настоящему, по-христиански. То есть, удивительно, мы можем вообще ничего не есть Великим постом. Можем быть на всех службах. И это будет абсолютно чужим для Бога. То есть чуждым, это очень серьезное обвинение. Вот если в нас не родится любви к нашему ближнему, то есть, а выражаться это будет в том, что мы возвышаемся над ним и осуждаем.
Но тут есть еще один нюанс, на который обращал внимание в своей проповеди, посвященной этой притче, митрополит Антоний Сурожский. Он обращал внимание на то, что невозможно требовать милосердия. То есть заслужить никакого милосердия нельзя. Он говорит о том, что мытарь в той страшной жизни, в жестокой жизни, которую он вел среди себе подобных, среди жертв ожесточения людского, он научился, что не выжить человеку в страшном человеческом обществе, если хотя бы на мгновение не будет приостанавливаться закон, и если хотя бы на мгновение не будет появляться жалость и милосердие. Если все будет идти по писаному, если все будет делаться так, как по праву можно поступать, то ни один человек не уцелеет. Вот удивительный феномен милосердия Божия и милосердия людского, который не вписывается ни в какие рамки и ни в какие законные предписания.
Я при всей моей любви и уважении к дорогому владыке позволю себе с ним не согласиться. А в той части, которая касается нашей надежды на милосердие. Да, милосердие — это то, что превосходит суд. Когда мы говорим «Господи, помилуй», мы не говорим «Господи, будь со мной справедлив». Вот, но нам Христос дал очень четкие указания, как мы можем сподобиться Его милосердия. Он нам сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». И в этом наша надежда. У нас очень мало надежды, что по суду Божию мы будем оправданы, да, именно потому что суд без милости не сотворишь милости. И очень много надежды на то, что мы будем помилованы, если мы будем милостиво относиться к другим.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программы «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья, предстоящей седмицы, первой подготовительной седмицы перед Великим постом. Отец Фёдор, хотелось бы остановиться немножко на особенностях богослужения, потому что это первое воскресенье, когда начинают слышаться. Вот сегодня на всеночном бдении мы уже слышали достаточное количество вкраплений триодии. Вот что такое триодия, хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, и в чем особенности вот этой великопостной службы, к которой мы начинаем подходить с этого воскресенья?
Триодия — это буквально три песниц. То есть не восемь песней канона, как обычно, или девять Великим постом, а только три, которые добавляются к певаемому в церкви канону. Этот трипесниц имеет уже покаянное великопостное содержание, и именно поэтому по нему называется книга «Триодия постная», и следующая триодия цветная, относящаяся к пасхальному периоду, в которую включены не только трипесницы, но и остальные богослужебные тексты, которые употребляются Великим постом. Триодия постная, она начинается действительно с недели, то есть с воскресного дня, о мытаре и фарисее. И первые слова из триодии, которые мы слышим, это «Стихиры на Господе возвах, не помолимся, фарисейские братья, всяк бы, вознося себе, смириться, смирим себе пред Богом» и так далее. Знаменитые, великие тексты, которые возвращают нас к покаянному деланию, да, как фундаменту всей духовной жизни. Еще особенностью богослужения первой недели, подготовительной к Великому посту, является то, что начинается пение «Покаяние, отверзи мне двери» после прочтения воскресного Евангелия на утренне всеночного бдения. В некоторых храмах выключается свет, люди встают на колени. Обычно это очень собранное, очень глубоко и трогательно исполняемое вот такое песнопение, которое помогает действительно настроиться, если это, конечно, не исполнение Веделя, а что-то более приличествующее тексту, вот, помогает настроиться на вот это сокрушение сердечное, которое есть фундамент духовной жизни по слову святителя Игнатия Брянчанинова.
А почему первая подготовительная неделя, казалось бы, вот вы говорите о том, что суть ее в том, чтобы поменять внутренний настрой на такой более покаянный и собранный, а начинается она с того, что отменяется пост в среду и в пятницу?
Ну, есть точка зрения, что это для того, чтобы в каком-то смысле помочь нам обесценить свои труды, понять, что они являются только инструментарием, что мы, как фарисеи, не сможем ими похвалиться. Он буквально говорит: «Пощусь два раза в неделю». И хотя исторически возникновение вот этой традиции не поститься в среду и пятницу, оно другое, оно связано с полемикой богословской, с еретиками. Так вот, все равно сейчас церковь это прочитывает так, вот такой более глубокий смысл, о том, что ты не должен на тебя надеяться. Вы знаете, я когда учился в семинарии, я помню, в 89-м или в 90-м году я был поражен, попал в келью великим постом к братьям монашествующим, и между собой они разговаривали, и вот они берут каждый по шоколадной конфете, явно не постные, и съедают ее в середине поста. Я говорю, зачем? А он говорит, а мне так полезно. Вот это единственный раз великим постом я нарушу, но я не смогу себе сказать, что я все соблюл, и у меня не будет этого искушения. Понимаете, вот может быть для этого, вот из этих, по этому мотиву, также в среду, пятницу мы не постимся, чтобы просто уже захотелось поститься.
Понятно. Обратимся теперь к тем святым, которых мы будем вспоминать на этой предстоящей седмице. 25 февраля память святителя Алексея, митрополита Московского и всея России, и 22 февраля память обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Два святителя, которые очень далеко отстоят друг от друга во времени, и удивительным образом оба очень не хотели своего святительства, потому что оба, в общем, прежде всего были молитвенниками, а патриарх Тихон прежде всего был еще и миссионером, и очень удачливым миссионером, потому что плоды его миссии в Америке до сих пор чувствуются. И вот и того, и другого постигло вот такой Божий жребий. Но удивительно еще сама история обретения мощей патриарха Тихона, поскольку они хорошо описаны у митрополита Тихона Шевкунова в книге «Не святые святые», поскольку он был непосредственно свидетелем обретения этих мощей. Но они долго находились неизвестно где. Весь XX век существовала масса версий, то ли их уничтожили, то ли их тайно погребли, то ли в Донском монастыре, то ли еще где-то. И только вот чудесным образом уже в наше время, в 90-е годы, они были при пожаре практически Малого собора Донского монастыря обретены.
Вообще это удивительный пример того, как Бог всякое зло обращает ко благу. Пожар был не случайным, это был поджог. Это был поджог, и температура была колоссальная, когда все вот это внутреннее убранство вновь воссозданное горело. Так мне очевидцы рассказывали, что там даже были погнутые, оплавленные подсвечники. Пришлось все разбирать, и вот в этих воздуховодах под полом, которые служили до революции системой отопления, когда печь в подвале гнала через них теплый воздух, и через пол, через металлические плиты пола шло тепло в собор. Вот были обнаружены эти честные останки. Удивительно, вот вы сказали о том, что и святитель Алексей, и святитель Тихон пытались избежать быть первыми иерархами в церкви, и, наверное, это самый точный показатель готовности человека быть руководителем какого-либо уровня в церкви. Это его нежелание быть руководителем. Это значит только одно, что у человека нет страсти властолюбия, а у него есть понимание власти как еще большей ответственности. Вот преподобный Сергий категорически отверг уговоры святителя Алексия быть его преемником на митрополитчей кафедре. И на это не согласился. Хотя перед этим за какое-то время дал уговорить себя стать игуменом в его собственном монастыре. Вот это как раз происходит тогда, когда человек совершенно лишен этой страсти или боится ее и борется с ней, это значит, что он будет управлять чем-либо в церкви не по страстям, а по Духу Христову. И Господь может помогать, и будут лучшие результаты. Удивительно, что когда избирали святейшего Тихона, жребий кидали, там было три имени: Антоний Храповицкий, Арсений Стадницкий, митрополиты, и митрополит Тихон. Так вот, митрополит Тихон на фоне талантливейших, ученнейших богословов, риторов, философов, Арсения и Антония, он, конечно, не смотрелся, ну, говоря современным языком, никак. Понимаете, но он был свят. Это был человек, который обладал добродетелю, сейчас уже совершенно забытый, тогда почти забытый, кротостью. Он был настолько смирен, что именно через это смирение Бог решил. Ведь это Бог положил такой жребий, что он был избран, да? Бог решил, что он сможет сберечь церковь свою не через ученость, не через дар слова, а именно через кротость и смирение, вот, которые обычно являются спутниками того, что человек пытается не руководить церковью.
Но ведь на самом деле все-таки руководить — это помимо вот Божьего промысла нужно еще и уметь. Но согласитесь, что какие-то навыки, какое-то представление об каких-то административных обязанностях должно быть у человека, иначе как?
Безусловно, но оно было у всех трех кандидатов. Святитель Тихон был великолепным епархиальным архиереем в Ярославле, если мне не изменяет память. Давайте вспомним, когда его переводили оттуда, люди ложились на рельсы для того, чтобы паровоз не увез вагон с ним. Понимаете, они не хотели с ним расставаться. Так они его любили. Много вы знаете таких архиереев?
Да, пожалуй, только одного я знаю такого архиерея, и тот на Украине. Вот, я имею в виду блаженнейшего митрополита Ануфрия, который не хотели отпускать собственные прихожане, когда его тоже переводили.
Его полюбили за, вот, за его кротость, за его смирение. Поэтому, конечно, у него был опыт, но опыт этот именно через смирение, через кротость, это опыт примера своего, этот опыт терпения, может быть, даже выходящих за рамки приличия подчиненных, которые исцеляются через добродетель руководителя. Ведь это опыт очень тяжелый, очень скорбный. И это опыт, когда человек знает, что он будет отвечать за своих подчиненных. Вот вы обратите внимание, допустим, книга канонов, книга правил, там есть достаточно много канонов, которые заканчиваются словами «да будет там наказан и причастивший, и причастившийся». Если человек, который не может причащаться, приступает к чаше, а священник знает, что ему нельзя давать святые дары, но дает, он должен быть наказан. Понимаете? И мы будем отвечать за своих детей. Поэтому, конечно, руководить и отвечать за то, что в своей свободе другой человек принимает какое-то тяжелое или неправильное решение, это страшно. Но если мы вернемся к словам, с которых мы с вами сегодня начали, это удивительные слова, которые апостол Павел говорит, что ты подражал, последовал мне в расположении, в великодушии, в любви. Это удивительно. Вот расположение святителя Тихона и святителя Алексея, великодушие этих людей и, самое главное, любовь этих людей, она и решала все проблемы. Святитель Алексей вообще управлял страной при малолетнем Дмитрии Донском. То есть он просто стал как государь.
Не только управлял страной, но еще и как дипломат разруливал многочисленные сложности с Золотой Ордой и с князьями между собой, которые вечно что-то не могли поделить.
Когда он становился монахом, уж точно он не рассчитывал этими вещами заниматься. Господь поручил, он выполнил.
Но тоже удивительно все-таки, как в разное время разных руководителей Господь ставит во главе церкви. Они по характеру ведь совершенно не схожи. Но все, что мы можем почерпнуть в исторических памятниках о святителе Алексии, очень не похоже на то, что мы видим в воспоминаниях о святителе Тихоне. То есть, как люди, они были разного темперамента и, ну вот, разного склада, что ли. Но в разное время Господь вот так управил, что они и тот, и другой возглавляли русскую церковь.
У Господа нет задачи сделать всех нас одинаковыми. Даже апостолы все разные, да? Петр такой, Павел такой, Иоанн такой. Задача человека — войти в Царствие Божие с преображенным характером, который единичен и неповторим. Именно это личность. И Господь бережет отдельность и уникальность каждого человека, как мирянина, так и митрополита. И если человек смирен, если его мало, то Бога много, понимаете, в его действиях. Вот чем меньше самого человека, при этом он остается самим собой, тем больше, ярче и быстрее Бог решает его руками и его умом какие-то проблемы.
В эфире программа «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».